Итак, доброе утро, дорогие друзья. Телеграм-канал «Соловьев» и «Соловьев Лайв» на Ютьюбе. У нас есть возможность побеседовать с Михаилом Владимировичем Дегтяревым, исполняющим обязанности губернатора Хабаровского края, кризис-менеджером, который, конечно, пошел на один из самых ответственных и тяжелых сейчас участков работы и, на мой взгляд, справляется очень достойно, спокойно, с крайне такой неоднозначной, непростой ситуации. Михаил Владимирович, доброе утро. Ну, у вас уже добрый день. И спасибо большое за открытость и готовность к диалогу. Во-первых, как море? Я видел ваше купание. Как температура воды?
Прохладно, Владимир. Плюс 10. Но она настолько чистая, настолько приятная бодрит. Вода, что одно удовольствие. Охотское море.
Да, бодрит сильно. Михаил Владимирович, вот сейчас это уже точно появилась возможность вникнуть в проблемы края. Конечно, процесс этот, который требует времени. Вот что понятно на сегодняшний момент? В чем основные узкие места? Что необходимо сделать, чтобы их решить? Есть ли необходимая помощь федерального центра?
Я и в прошлый раз говорил. Помощь федерального центра раньше была не меньше, чем сегодня. То есть она всегда оказывалась Хабаровскому краю. И на социальную сферу, и по линии нацпроектов мы одни из первых в Хабаровский край в Дальневосточном федеральном округе. И по линии строек в Комсомольске-на-Амуре. То есть никогда не было такого, чтобы Москва как-то, знаете, обделяла Хабаровский край. Это факт, это цифры, и это абсолютно достоверно.
Но зато сейчас, как я понимаю, министры поехали, министры стали звонить и уделяют особое внимание. Есть ли возможность получить дополнительные ресурсы для Хабаровского края, запустить дополнительные программы?
Конечно. Конечно, и правительство уже оказывает поддержку по выпадающим доходам. 1,3 млрд мы получили. Сейчас еще 3 млрд на заработков. Все это связано с тем, что мы начали обращаться, писать. Я очень много обращений на министров подписал в первые 2 недели. Ну вот по линии, например, дорожного хозяйства. Мы, к сожалению, не участвовали в программах поддержки и развития сельских территорий. Теперь участвуем. И на 2021 год планируем несколько миллиардов получить на развитие сельских дорог. С дорогами в Хабаровском крае беда. Откровенно сказать, люди просто в шоке. И я, когда проехал в первые дни тут по некоторым дорогам, был удивлен, скажу честно.
Почему?
Как после бомбардировки.
Да, почему такая ситуация с дорогами? Эти дороги федеральные, региональные, то есть в чем проблема?
Если говорить о федеральных, то где-то неверно спроектировали, где-то неправильно сделали подушку, где-то дренаж забыли, где-то геологические исследования запамятовали, как проводить, а может, компетенции не хватило. Вот дорога на Совгавань-Ванино, несколько участков их просто, они провалились. Хотя дорога качественная, надо прямо сказать. Краевые дороги, недофинансирование хроническое, плюс отсутствие понимания, где и как развиваться. Потом предприятие дорожного хозяйства, постоянная какая-то, я сейчас остановил приватизацию, попытка переложить собственность, ответственность, технику из одного предприятия в другое, какая-то кадровая чехарда, министр строительства пропал, его нет. Вот, остался исполняющий обязанности. Сейчас я подбираю.
Что значит пропал? Протух или сбежал из страны?
Похоже, куда-то уехал. Вот. И так совсем. Я же вам уже рассказывал, первый зам мне по почте прислал заявление об увольнении. По почте из Москвы. Вот. И все газеты местные, значит, оппозиционные, в том числе, написали, Дегтярев проводит зачистку. Но я ее не провожу, эту зачистку. Люди сами куда-то уезжают. Может быть, убегают. Я пока еще не понял. Формулировку не подобрал.
А уголовные дела после этого возбуждаются? Потому что когда люди так внезапно уходят с мест, где они имели возможность распоряжаться деньгами и немалыми, то возникает вопрос о качестве их работы.
Это предмет отдельного обсуждения. Материалы, конечно, есть. Правоохранительные органы ими располагают. Это немножко не моя компетенция. Но если будут запросы на мое имя, что делать с тем или иным чиновником, бывшим или действующим, у меня будет ответ один. Есть фактура, задерживайте. Ну, потому что по-другому нельзя навести здесь порядок.
Михаил Владимирович, я не очень понял, что у вас происходило в Хабаровске, потому что я регулярно вел стримы, показывал постоянно, а не понял, почему от лица хабаровчан говорили люди, которые, многие из которых к Хабаровску не имели никакого отношения совсем. Активисты из Подмосковья, участник... там непонятных шоу, ничего непонятных, понятных, там, где он искал невесту, рожденный на Украине, но приехавший из Москвы.
Да.
Большое количество журналистов, которые вдруг забыли о том, что они журналисты, а стали вовсю действовать. Некие пивоваров от МБХ, МИДИ. Все вдруг слетелись в Хабаровск. А голос хабаровчан-то кто-то может показать? Вообще, как сам Хабаровск на это реагировал? Хождения продолжаются? Чего хотят?
Каждый вечер человек 20-30 ходит. Несколько машин ездят, сигналят. Но правоохранители проводят очень корректную профилактическую работу, за что им благодарность. Автомобилисты, которые нарушают правила дорожного движения, получают штрафы. Это дело обычное.
Притом вне зависимости от их политической ориентации.
Да.
Как я понимаю, там один из граждан,
конечно,
который был против тех, которые ходили, тоже получил 5 суток. Неклюдов, по-моему, фамилия.
Да, есть. Поэтому, Владимир Рудольфович, хабаровчане, они абсолютно разные. И там, где кончается, точнее, там, где начинается свобода одного, заканчивается свобода другого человека. И действительно, в городе есть очень много недовольных граждан, они ко мне обращаются с просьбой навести, наконец, порядок в Хабаровске. Ну, надоедают вот эти сигналы, митинги. Да, есть праведный гнев у местных жителей на арест Сергея Ивановича, на манеру, в которой это было сделано. Это правда. Я не устаю повторять, меня тоже шокировал сам факт задержания однопартийца. Но жизнь продолжается, следствие идет, будет суд. Кто сказал, кстати, что суд будет закрытым? Я, честно, не могу понять. У нас по Уголовно-процессуальному кодексу и по всем нормам документам все суды априори открыты. Кто сказал, что суд будет в Москве? Я так и не понял.
Ну, пока очень много ходят слухов, которые не имеют, на самом деле, отношения к реалиям, либо находятся в стадии там, дела, когда еще рано сказать, где, что и как. Но вместе с этим, что меня удивило, что появилась информация, что, к сожалению, Сергею Ивановичу не удалось выполнить предвыборные обещания и сократить долг края. Что, наоборот, за время его руководства, к сожалению, долг вырос. Это правда или это неправильный подсчет?
Да нет, это публичная информация, она и есть. Мы ее публикуем. Долг вырос с начала года на 8 миллиардов рублей.
Из-за коронавируса? То есть какая причина?
6 месяцев. Ну, по коронавирусу мы всего пока просели только на 2,5 миллиарда.
То есть и на эту тему тоже не удается списать, да? То есть это, получается, какие-то управленческие просчеты?
Нет. Ну, мне сложно критиковать Сергея Ивановича. Я, можно сказать, идеологически его наследник. Но то, что проблемы в управлении были...
А я сейчас не про Сергея Ивановича. Я сейчас скорее про его команду, которая вдруг стала разбегаться и бросила край. Я как раз не про Сергея Ивановича, а про людей, которые были рядом и которые должны были обеспечить, в частности, и предвыборную программу Фургала.
Ну, команда, она разношерстная. Здесь есть представители из старой команды еще, Виктор Иванович Ишаева, до сих пор работает несколько пока исполняющих обязанности министров, и Вячеслава Шпорта, часть команды, часть вот Сергея Ивановича Фургала. Но в основном, конечно, будем откровенны, покинули свои посты те, кто пришли с Сергеем Ивановичем Фургалом. Это, правда, по собственному желанию, их никто не выгонял.
То есть это их выбор. Михаил Владимирович, палки в колеса ставят, но вы уже столкнулись с тем, как вас стали публично пытаться раздавить, при этом, как это часто бывает, наши либерасты особенно любят подключать семью, считая, что все должны свалиться абсолютно голыми, никогда не работавшими, ничего в своей жизни не заработавшими.
Да, да, да.
Это понятно. И втянуть совершенно в деструктивную и ненужную дискуссию. При этом, когда их спрашиваешь, вы кто такие, многократно судимые лжецы, они как-то уходят в ругань.
Ну да, есть такое. Я ощущаю на себе, конечно, повышенное внимание. Мои родители ощущают, супруга ощущает, даже родственники, о которых я и забыл, что они есть, ощущают. Поэтому это нормально для публичной политики. Мы живем, наша семья, честно, и всю свою жизнь пашем. Мой отец, например, проработал 50 лет и принял 55 тысяч родов в России, в Африке, в Азии, в зарубежных командировках. Получил звание, подписанное президентом, заслуженный врач. Ну, то есть, нормально пахал всю жизнь, а сейчас какие-то проходимцы над его домом запускают квадрокоптеры. Его это, конечно, забавляет.
А меня это, на самом деле, не забавляет, потому что я считаю это совершенно недопустимым. Вот эти все квадрокоптеры и прочее. Давайте, скажите.
С отцом поговорил. Он говорит, слушай, Михаил, если тунеядец Навальный готов купить, говорит, дом за 100 миллионов наш, я завтра же его продам, потому что он просто стоит в два раза меньше. Неплохая будет
сделка.
Так
я же предлагал Навальному, он там оценил мою собственность. Я ему тоже говорил, ну так купи за эти деньги, которые ты предлагаешь. Да. Эту московскую квартиру за эти деньги прямо сейчас продам, вот, за которую ты предлагал, как ты ее оценил. Вообще не вопрос.
Ну,
парень богатый, может себе позволить. Биткоинов у него море. Михаил Владимирович, какие вот сейчас помехи есть в крае? То есть, кто мешает, что мешает? Пойдут ли, наконец, инвесторы? Вы ведь очень рассчитывали, особенно говорили, что как только получили предложение президента, это стало публично, у вас телефон раскалился от предложения бизнеса. Бизнес в конечном итоге пошел, ведь именно он создает налоговую базу для развития края.
Абсолютно справедливая постановка вопроса. Бизнесу нужна четкая перспектива и гарантия правил, которые есть. Вот я вчера встречался с четырьмя ключевыми организациями: «Опора России», «Деловая Россия», «Союз промышленников и предпринимателей». И у всех вопрос: вы будете делить бизнес на своих и чужих? Я им сказал, что весь бизнес, он наш, хабаровский. И должен пользу приносить.
То есть обеличивания не будет?
Места. У меня вообще такой под... Ну, это вообще, я, честно, даже удивился от такого вопроса. Как это так? Бизнес наш или не наш? Ну, это вообще как... Они говорят, а тут так раньше было. Я уж не знаю, при Фургале или при ком. Но так было. Такого больше здесь не будет. Очень много желающих, действительно, инвесторов заявилось, хорошие проекты и в сельском хозяйстве, и в лесопереработке. Это, кстати, бич. У нас лес рубят здесь, в Хабаровском крае, а с переработкой практически беда. Единственное крупное предприятие в Ванинском районе, вот я его посещал, оно на боку, обанкрочено, собственник непонятно где.
А кто
его
собственники?
Сейчас пытаются восстановить, хорошая команда.
Вот непонятно.
Местные ребята.
Нет, нет,
никакой
это просто...
Москвы тут нет.
Да, просто надо понять, когда лес рубят, а собственников нет, и они обанкрочены, то возникает вопрос, золотая жила есть, а те, кто с нее получают дивиденды, где?
Ну вот это вопрос не праздный, и мы им занимаемся. То же самое касается здесь и рыбного промысла, есть вопросы, и золотодобытчиков. Золотодобытчики вообще здесь не очень справедливая система. Лицензия Роснедра, то есть федеральная структура, мы на это влиять не можем. Это аукцион. А мы здесь за ними расхлебываем, когда они рубят лес, чтобы производить работу. Вот сейчас под угрозой, например, ареал обитания амурского тигра.
Ничего себе.
Ведет, значит, разработку американцев фактически. Американская компания Pacific Mining. Я сейчас запросил все данные по ним. Лицензию выдала федеральная структура Роснедра.
Ну, надо вопрос задать и федеральной структуре, конечно. Понимать, конечно, что происходит.
Конечно, и поэтому я на телефоне 2 часа примерно в сутки с центром.
То есть приходится расшивать.
Вот в это время.
Я скоро отпущу.
Да,
я
в
понимаю,
ручном
что
режиме.
Это важно. Если я правильно понимаю, Михаил Владимирович, край-то богатый. Но я говорил с предпринимателями
богатейший.
И читал то, что пишут, и говорят, что невыгодно было инвестировать в край, потому что в последний, кстати, месяц уже при Сергее Ивановиче Фургале были приняты довольно странные решения по налогам местным, которые, по большому счету, ставили бизнес на грани выживания, там, связанные с собственностью, налоги и все прочее. То есть будет ли попытка создать еще и определенные условия, привлекательные для бизнеса, особенно учитывая, что вам надо конкурировать не только с российскими регионами, но и с Китаем, который через дорогу, и с Японией, которая рядом, и с Кореей, которая близко?
А здесь есть весь инструментарий в крае. Это территория опережающего социально-экономического развития. Есть режим свободного порта Владивосток, который на наш край тоже распространяется. То есть все инструменты для бизнеса есть. С ним просто нужно работать. Встречаться, в ручном режиме объяснять преимущества, поддерживать медийно. И идеологически даже надо поддерживать. Я вот спросил наших местных руководителей, кто отвечает за ТАСЭР, который у нас здесь в Хабаровске, территория опережающего социально-экономического развития. А вы работали с автопроизводителями? Нет. А вам ЦУ кто-нибудь давал, а губернатор председатель НАПСовета на всякий случай? Нет. Я говорю, ну а вы понимаете, что проблема праворульных машин – это следствие того, что мы здесь ничего не производим с левым рулем. Понимаем. Ну вот, понимаете.
Михаил уже курс вы задал, разве наивный человек? Я вот сколько вас знаю, в наивности никогда заподозрены не были. Но мы же понимаем, что если что-то не делается, то потому что еще кому-то очень выгодно. Потому что если тронешь, там мафии будут торчить праворульные. Тронешь лес – тут появятся конкретные пацаны все в перстнях. Станешь говорить о ловле рыбы, начнут трупы вылавливать неизвестно где в море. Вы же каждый раз невольно будете наступать на десятилетиями сложившиеся преступные схемы ухода от налогов и перекачки денег от этой деятельности из России за бугор. Вам еще не стали угрожать? И вы что, не понимаете, что многие приветы, которые вам прилетают в средствах массовой информации, имеют вполне конкретных заказчиков?
Конечно. Конечно. До прямых угроз пока не дошло, но косвенно я уже на себя ощущаю. Но никого не боюсь. Я буду работать в интересах людей, как сказал Владимир Владимирович Путин, меня назначая. Это главное. Интересы людей, чтобы они ездили на хороших машинах, чтобы социальная система была дружелюбной. Я, кстати, уволил уже заместителя председателя правительства по социальному вопросу. Пока это единственный чиновник, которого я сам уволил. Потому что социальная сфера, она недружелюбна к людям в Хабаровском крае была. Но она будет дружелюбной, когда чиновники будут решать вопросы. Сами будут заинтересованы в том, чтобы людям помочь. А не отписками заниматься.
Вы чувствуете...
Все у нас получится, Владимир Рудольфович.
У меня сомнений нет. Вы чувствуете на себе отношение хабаровчан? Я, правда, видел, как против вас готовилась провокация. Она попала в средства массовой информации, когда гражданка на деньги американского госдепа, работающая на настоящее время, гражданка Котляр, трижды судимого Фредди, подговаривала, чтобы он сделал провокацию против вас, но так, чтобы это попало на камеры. У вас это как-то в крае анализировали, смотрели?
Конечно, провокаторов хватает. Я повторяю, протест людей, он абсолютно закономерный, он накопившийся. И против есть настроение, конечно, федерального центра. Это правда, но эти настроения, они подогревались здесь последние годы. Вот сейчас вся медийная машина, которая фактически находится в крае, она развернулась. Без всяких целеуказаний, моих директив. Люди просто увидели, что вот приехал человек, который настроен на нормальную работу с федеральным центром, на нормальную работу с главами. Я не воюю с мэром Хабаровска, какой бы он ни был, какой бы у него ни был рейтинг. И не важно, что он из «Единой России». Мне вот абсолютно фиолетово.
Пусть партийную
принадлежность. Но если люди... Конечно, если люди жалуются...
Но у меня к нему много вопросов. Тарифы ЖКХ от кого зависят?
Да.
Тарифы на от ЖКХ в Хабаровске.
В том числе от мэра.
Правильно, пусть работают. А то что это такое, когда такую долю семейных доходов жирают тарифы ЖКХ?
Конечно. Но это в рабочем порядке, а не в политическом противостоянии мы будем решать. Вот мне что понравилось, я послал привет через телевизор, говорю, бурьян в городе. Выше моего роста, а у меня 2 метра рост. На следующий день сразу косят. Людям нравится. Мэр работает. Хорошо. Все довольны. И вот в таком режиме будем работать.
Авиатехнику вернули в аэропорт? Вы тоже жаловались. Вы намекнули. Так, ребят, а ну-ка верните обратно экспонат. Еще не вернули пока?
Вертолет Ми-1. Вертолет Ми-1 я нашел. Сейчас с компанией UTR мы проводим работы по его покраске
так что
и готовим
вернется.
К открытию. Конечно.
Михаил
это символ города, кстати, редчайшая машина.
Согласен. Спасибо вам большое за открытость. С нетерпением жду нашей следующей беседы и встречи. Вы большой молодец, очень много очень позитивных отзывов. Так что удачи и хабаровчанам большой
Владимир
привет.
Владимир Рудольфович.
Приеду как-нибудь.
Через вас обращаюсь ко всем экспертам, к наблюдателям, к журналистам. Не демонизируйте народ Хабаровского края. Здесь замечательные, трудолюбивые, деятельные
Согласен.
Люди.
А меня, если цитируете, цитируйте точно. Я всегда показываю тех, о ком говорю плохо. Никогда не переношу
Правильно.
На все население края. Вы слышали Михаила Владимировича Дегтярева? Новости. Итак, телеграм-канал «Соловьев». Напомню, что вы нас слушаете на Вести ФМ «Полный контакт» и смотрите на «Соловьев Лайв» на Ютьюбе. У нас только что было интервью с Михаилом Владимировичем Дегтяревым. А теперь от высокой политики мы переходим к прекрасному. Что может быть прекраснее еды? И у нас Андрей Даниленко. Андрей Львович находится где-то на кухне. Не верю этому худому человеку, который рассказывает о замечательных людях нашей страны и все время при этом неприлично хорошей форме. Так что смотрите и наслаждайтесь. Свое с Андреем Даниленко. Львович, куда тебя занесла тяжелая журналистская судьба? Ты человек, который никогда не завтракает дома.
Всем доброе утро. Да, да, ну где я еще могу быть? На кухне. Но я не просто на кухне. Хочу маленькую предысторию рассказать. В Талдомском районе Московской области есть хозяйство с очень скромным названием Коза Ностра, то есть Коза Ностра, где вот такое скромное название. У них козья ферма большая, достаточно, ну, для фермерского хозяйства более 100 голов, производят козье молоко. И козьи сыры самые различные. И, конечно же, встал вопрос с реализацией. И вот они решили сделать в Москве и магазин свой, и ресторан. И я вот здесь с шеф-поваром Сергеем этого ресторана.
Всем привет.
И хотел, чтобы он рассказал, о чем можно сделать из козьего молока, из козьего сыра. И вообще, что можно на завтрак с утра приготовить. Поэтому я решил, что, а что, давайте все вместе что-нибудь приготовим.
Давайте, Андрей, приготовим.
Да, что вы рекомендуете вообще, что из козьего сыра? Сыр можно сделать на завтрак вкусное.
Из козьего сыра на завтрак можно сделать много чего. Допустим, от сырников до сырных конфет. Можно сделать яичницу с сырами, можно сделать разнообразные ньокки, можно сделать закуски в виде творога, в виде рикотты с джемом или с яйцом. То есть что угодно. Чиабатты с тыквой и шевре. То есть спектр огромный. Можно завтракать разнообразно каждое утро.
Ну, я вот предлагаю, давайте вот вместе что-нибудь приготовим.
Давайте.
Что мы можем сделать вместе с вами?
Давайте начнем
Слушайте, давайте это сразу прекратим. Потому что это получает сочение, хватит смотреть на мир глазами Сенкевича. Хватит завтракать устами Даниленко. Слушайте, у вас, конечно, все хорошо. Давайте, если к вам внезапно пришли гости, спуститесь в подвал и возьмите там ногу. Баранчик, вы что? Значит, случайно открыл холодильник, достал оттуда. Это все? Вы вообще в какой стороне живете?
Да, а почему?
Чебата у них на столе лежит.
Ладно, козий
сыр.
Ничего.
Ну да, понятно. Ничего себе.
Не, я считаю, очень простой. Батон хлеба это называется.
Да, да, да.
Нарезаем батон хлеба. Батон хлеба, свежего хлеба. Я так понимаю, заранее запекли. Ну, тыква.
Да,
что сложного? Конечно. Простой продукт, тыква.
Да, запекли обычную тыкву.
Да.
Ну, немножко перца, немножко розмарина.
Да.
Немножечко соли.
И прекрасное получается.
И меда.
Так,
получается
и прекрасное. И что с этим хлебом нужно сделать?
Теперь можем тосты обжарить.
То есть берем обычную сковородку.
Да, да.
Кладем на обычную сковородку обычный хлеб. Его просто
подсушиваем.
Подсушиваем.
Чтобы хрустел потом.
Чтобы хрустел. И у нас заготовка здесь это что?
Это вот. Козий сыр шевре. Один
козий
из
сыр?
Самых да, полезных.
У нас, по-моему,
Анна
Борисовна, да, любит козий сыр, я так помню. Или не любит, но что-то у нее было с этим сыром.
Да, возможно. Любит. Ну как можно не любить козий сыр? У козьего сыра, как... вот, кстати, Сергей мне рассказывал, он всегда работал с сыром из коровьего молока. И вот что произошло, когда пришлось познакомиться с козьим сыром на вот в этом предприятии?
То есть во время дегустации всего остального, на самом деле, набиваешь от козьего сыра оскомину. Потому что абсолютно другой сыр, в отличие от коровьего. Другой вкус, и то есть к нему надо прийти.
Причем а вкус отличается. Что? В чем отличие?
Вот во всем, Андрей. Во всем.
Он менее молочный. Ну, правильно сказали, во всем. Отличие во всем. Его надо пробовать. Так не расскажешь. То есть надо сделать, съесть и понять.
Ну, как более плотный, другой какой-то вкус. Более яркий вкус.
Абсолютно другой вкус. Яркий вкус. И, соответственно, дальше, в дальнейшем выдержать, если мы говорим про другие сыры, которые выдерживаются, вкус становится более насыщенный с каждой неделей, с каждым месяцем. То есть он практически не портится. Если взять любой сыр, забыть в холодильнике на недельку, ему хуже не станет.
Так.
Он станет только лучше и насыщенней. С коровьим не всегда так проходит.
А козий сыр, вот, он всегда только лучше.
Есть специфический запах, который не всем нравится. Это тоже надо учитывать.
Абсолютно верно. То есть это тут надо, я поэтому говорю, что к нему надо прийти. Когда пробуешь первый раз, это одно. Когда ты пробуешь второй, это другое. Третий уже вкус открывается, и ты привыкаешь к этому сыру и привыкаешь к правильному продукту. Он действительно интересный.
Но там, как я понимаю,
здесь очень много представленных сыров.
Как я понимаю, вот аллергенность этого сыра совсем иная.
Да, абсолютно другая аллергенность, абсолютно другое усвоение идет организмом. То есть диетологи говорят, гораздо полезнее и лучше усваивается. То есть полезно, в принципе, для всех. Особенно есть такие перлы, как, допустим, сыры в золе. То есть для желудка сама зола тоже полезна. И получается, козий сыр, зола, можно даже, так сказать, подлечить желудок, если правильно этим пользоваться.
Интересно. Сереж, а вас-то так. Как в это занесло? Что в жизни-то случилось, что оказались на кухне с козьим сыром?
Ну, на самом деле, был-то призван готовить разные блюда из не только сыра, но и, соответственно, из мяса. Да, из мяса козлов. И так попал на кухню. Пригласили, сказали, интересный проект. Посмотрел, съездил на ферму. И, в принципе, все понравилось. Сделал дегустацию изначально, пока ресторан был еще в ремонте.
Кто?
Повар.
То есть вот прям вот повар-повар?
Шеф-повар, соответственно.
Да. То есть повар, который влюбился.
Повар-повар, прям вот с 15 лет.
Да, и да, вот вдруг влюбился. Да. Нашел,
вот, который пошел
нашел
учиться.
Свою тему. Нашел свою фишку, и это оказалось...
Да.
Да. Козий сыр и котлетина.
Да.
Да, ну потому что с этими продуктами, в принципе, я работал давно, просто они всегда были импортные. То есть любой сыр козий был импортный. А сейчас получилось так, что есть такая ферма, о ней узнал, и как бы качество сопоставимо вполне с заморскими сырами, так сказать. Потому что технологии по факту те же. Те же технологии, только производятся у нас. И козы питаются нашей травой и дают наше молоко. Вот, в принципе.
Все готово?
Готово, да, у нас.
Да. Берем тосты. Подсушенные тосты.
Пожалуйста.
Берем.
Сереж, прости, а вы женаты, Сергей?
Инструмент, да.
Да.
И дома готовит
да.
жена?
Да, да. Конечно.
Так, намазываем, значит, соответственно, козьим сыром.
Да.
Что дальше мы делаем с этим?
Дальше. Жрете вы это дальше, жрете? Вы мне скажите, пожиратели козьего
нет,
сыра.
Нет, нет,
а по деньгам это как? Так, дорого, дешево? Вот где это вообще, как еще раз называется это место? Это ресторан «Коза Ностра» или что это?
Нет, это ресторан «Дереза».
Дереза.
Дереза, при том с хорошим. Да,
Дереза,
при
да.
том с хорошим добавлением сыр и вино.
Да, все верно.
Да. И принадлежит Дереза. Это вот тем же, кто да, фермерам. Принадлежит фермерам, у которых свое собственное фермерское хозяйство.
Дереза.
Московская область.
Дереза, ну, как означает козы. Дереза, сыр и вино. Как бы козы нам дали этот продукт, ну, мы его реализовываем.
Дереза, козы на каком языке это?
Ну, коза, дереза, можно сказать так.
Вот. Тут, о, как, такая потому аналогия. Что я стал вспоминать так, языки, которые знал, не попадал. Но Андрей, а ты объяснил своему...
Тут все просто оказалось.
Андрей, а ты объяснил своему доброму хозяину, что обозначит, как вообще... Игру слов, потому что коза по-английски какой смысл ведет?
А, нет, не говорил ему. Мы так глубоко не погружались в тему.
Давайте я объясню тогда людям. Сергей, коза по-английски это goat. Ну, козел тоже, goat. G-O-A-T.
Да.
Это аббревиатура, которая используется в общении, когда говоришь о каком-то великом. Потому что GOAT это the greatest of all times. То есть сокращение GOAT, поэтому можно услышать, что, ну, условно говоря, LeBron, GOAT, Майкл Джордан, GOAT, там, великие боксеры, там, Тайсон, GOAT. Это не значит, что они козы, а значит, что они величайшие в своем времени. Во всех, величайшие во всех временах.
Да. Да, так и есть, так и есть.
Это здорово.
Да. Так, а сверху это что, оливковое масло?
Мы поливаем наши брускеты оливковым маслом с медом и немножко крема бальзамика. В принципе, брускеты готовы к употреблению, можно добавить немножко розового перца. Это придаст определенный вкус.
Вот простой,
простой
завтрак.
Русский завтрак.
Ага. Хлеб.
Прям точно. Не
козий сыр,
простая русская
тыква,
чабата, простой.
Тыква, перец.
Простым русским козьим сыром. Ну,
да, но извиняюсь, я ничего не могу с собой поделать, я не завтракал, поэтому я попробую все равно.
Ну теперь расскажи нам, как тебе вкусно. Давай,
я
давай.
Я вам
давай,
скажу. Давай. Владимир Рудольфович, ну правда, признаюсь, ну очень вкусно. Я специально не завтракал до того, как ехал
да
сюда.
Да ты специально уже лет несколько не завтракаешь,
знал,
как у тебя
это
этот
будет...
проект начался.
Да. Да. Да, проект тяжелый. Приходится много есть. Страдаю сильно, но ради вас, дорогие радиослушатели и зрители Соловьев Лайф, вот мучаюсь... Чтобы вы видели, как готовят такую вкусную еду.
Сплошные мучения, да, Андрей?
Сплошные мучения. Но больше всего мне понравилась история, что тут разные сыры совершенно есть. Вот можно рассказать немножко, вот какие разные сыры здесь?
Ну, начнем.
В принципе, и все из козьего молока?
Да, все из козьего молока с поправкой на ветер. Вот есть сыр «Маковка». Он делается с добавлением 20% молока коровьего. Поэтому он более близок по настроениям и вкусу, так сказать, нашему русскому народу, можно так сказать. Очень вкусный,
хорошее
сливочный.
Название маков.
Он помягче, да, он помягче, с хорошей консистенцией, с хорошей структурой. И он может напомнить нам наши сыры, которые были у нас ранее в Москве. Довольно вкусный, но поплотнее. И в нем есть молоко коровье. Поэтому он абсолютно нейтральный для тех, кто знакомится с козьим сыром. Вот. Дальше есть два вида. Есть, переступим, камамбер. Это классический французский камамбер, сделанный из козьего молока. То есть по тем же технологиям, только молоко козье.
То есть сыр с плесенью.
Да, это сыр с белой плесенью в данном случае. На завтрак тоже, в принципе, можно себе позволить. Дальше, когда этот сыр, если положить его в скалу, соответственно, и забыть про него месяцев на 10.
Или если вы поставили в холодильник и забыли про него.
Да, кстати, смотрите, это все на YouTube, иначе вы не поймете, почему Даниленко так сейчас хорошо и весело, а я такой злой. Так что выходите на YouTube, смотрите, это, конечно, впечатляющее зрелище, когда веселые ребята рассказывают, как им вкусно есть, когда мы это слушаем и смотрим. А и что это, вы и есть за нас будете?
Ага.
Ага. Всем рекомендую. Всем рекомендую.
Так вот, следующая стадия камамбера – это сыр артезана. Получается, по факту, выдержанный камамбер. То есть
я люблю
его
камамбер.
Выдерживают дольше, месяцев.
И бри люблю.
Вот. А это выдержанный камамбер. И в нем получается больше вкуса гораздо, чем в таком камамбере. Он дальше продолжает только набирать вкус, но при этом высыхает. Если камамбер, кстати, оставить в холодильнике, он будет течь, приобретать ореховый оттенок, то этот будет приобретать ореховый оттенок и будет, если его правильно хранить, будет уплотняться. То есть разное хранение, разная влажность влияет на то, что произойдет с сыром. В какую сторону он прыгнет.
Ну, дома у себя
в сторону камамбера
можно
превратиться
сделать?
В камамбер, скорее всего.
Превратиться
потому
в
что влажность в холодильнике и влажность
в слишком
скале,
высокая.
То есть да, должно абсолютно
быть меньше влажности, да?
Да, да.
Так, что еще интересно?
Дополнить эту картину можно, как я уже говорил, поленца с золой. Вот. Это тоже мягкий сыр. Кто-то может сказать, что он похож на буш де шевр, вот. Но очень вкусный, структурный, нежный при этом и, что немаловажно, полезный. За счет того, что сделано с козьего молока и
полезно, зал... Что в рот полезло? Это так, что у нас все сыры полезны.
Ну, и как водится в простом русском завтраке, можно приправить чатни из груши, допустим.
Да, из простой груши.
Из простой груши, как бы. Простой чатни.
То есть варенье из груши.
Да, ну, только с бадьяном, имбирем, корицей, чесноком и перцем кайенским.
Вот, всего лишь добавляется. А второе это что?
А второе это джем из брусники, как раз уже, который у всех, в принципе, есть. Обычный джем, вкусный, к сырам очень подходит.
А вот этот вот вдалеке сыр какой, вот интересно.
Это сыр вдалеке.
Сейчас, минуточку.
Да, я еще...
Это сыр далекий.
Нет, он специально припрятанный, да. Но я считаю, что про него надо обязательно рассказать.
Это как раз самый выдержанный сыр из всех сыров. Там более полутора года может выдерживаться. Это выдержанный Головков. Вот, в принципе, он не выдержанный вот такого цвета.
То есть пармезаноподобный.
Да,
то есть это, не пармезан, конечно.
Это не пармезан, но пармезаноподобный сыр.
Тоже также, из козьего молока.
Да, также хранится,
мужики,
также высыхает.
Вы меня принципе... начинаете пугать. Какой нахрен пармезаноподобный? Если пармезано, то реджано. И это совсем другое. То есть кому он подобный? Вы чего?
Ну, подобный
по
длительного срока.
Но
подобный
вы отъезжаете, тем самым козий сыр лишаете его оригинальности, если говорите, что он, вот он, подобный пармезану. Вы же не копии делаете сыру, а у этих сыров своя особая культура, нет, свое особое понимание. Поэтому так, я просто решил вступиться.
Вот,
Кодочка маленькая, молочко вам давала,
ты
старалась.
Ты
а вы
с тобой
хренак
полностью
ее, типа,
согласен.
Да ты
та
же корова, только маленькая.
Схож он хранением и способом приготовления. Все. То есть выпрессовкой и хранением в определенных температурах и влажности.
Да.
Только этим. Вкусом абсолютно другой. Абсолютно другой.
И, Владимир Рудольфович, на меня неизгладимое впечатление, как человека, который любит поесть, произвело то, что здесь делают конфеты из козьего сыра.
Которыми тоже можно позавтракать.
Представляете? Конфеты из козьего сыра.
А там сахар
есть? Расскажи, какие ингредиенты?
Нет.
Вот, расскажи, есть, что входит в состав?
В них есть немножечко вина, скажем так. Если мы берем конфеты, скажем так, трюфеля, да, основа – это сыр шевре плюс творожный сыр. Соотношение 50 на 50. Оболочка из корицы, а внутри замоченный в красном сухом вине изюм.
Красиво.
Тем более, для завтрака, в принципе, неплохо.
Да, калории зашкаливают, но кто считает?
Хороший.
За завтраком-то.
Следующие конфеты, это тоже сыр в 50% отношении, творожный и сыр шевре, но в обсыпке из орехов и меда, скажем так. И получается некий грильяж. На вкус очень вкусно. И третий вид, это также два сыра, смешанных воедино, и в виде Рафаэлла, то есть внутри орех, а сверху из сыра головков делается вот, вот такая вот панировка.
И получаем, панировка из сыра.
Да, и получаем мы конфеты Рафаэлла.
То есть такой, из козьего сыра, да, можно делать конфеты.
А да, вкус-то, да, какой? Все что угодно.
Все что.
Вкус.
Владимир Рудольфович, я так рад, что ты задал этот вопрос.
Да, сейчас ты поэтому ее за меня сожрешь. Давай.
Очень вкусно.
Ну, хороший ответ. Молодец, записал. Можешь работать дегустатором. У тебя будет вкусно, очень вкусно. Опишите нюансы. Знаете, очень вкусно.
Очень. Ну, во-первых, не сладкое. Очень такой сливочный вкус. И действительно,
то есть не сладкое. Не Рафаэлла.
Небольшая сладкая. Не Рафаэлла. На самом деле,
правильно,
по вкусу не
надо
Рафаэлла.
Искать свои названия. Ребят, вынужден уже, к сожалению, завершать. Смотрите, Андрей Даниленко, рубрика «Свое». Отличное сегодня утро. Сережа, молодцы, ребята. Значит, как еще раз называется этот ресторан в Москве?
Ресторан «Дереза». Сыр и вино.
Дереза, сыр и вино, да?
Дереза.
А где он находится?
Да. Бауманская.
О, хорошее место.
Нижняя Красносельская, 35.
Надо будет заехать самому тоже попробовать. Мы сейчас уже скоро должны на секундочку прерваться. Просто я почему прекратил гастрономическую рубрику? Потому что приходят новости, притом новости такие серьезные и очень любопытные. Мы обсудим их очень подробно уже где-то в 10:30, потому что сейчас 10 часов у нас будет рубрика «С мамой о прекрасном». Но есть развитие в деле Ивана Сафронова. Уже появились такие серьезные технические детали, которые заставляют очень сильно задуматься. То есть указано конкретно, каким, как использовался метод шифрования какой для передачи данных. Выяснилось, что... А это, знаете, уже такие нехорошие детали совсем. Иван Сафронов использовал для передачи секретных данных фрагменты из книги Роя Медведева «Путешествие через эру Ельцина» на английском языке. То, что следствие стало выдавать постепенно такие детали, и в частности о том, что внешняя разведка докладывала вполне конкретно и вела с той стороны. И вот теперь уже идет указание на то, каким образом осуществлялось шифрование данных. Это, конечно, показывает, что нет, отнюдь ни на каких, ни на абстрактных рассуждениях базируется обвинение. Это переводит в совсем иную плоскость системы отношений. Поэтому вот все те, которые выходили, опять-таки кричали, нет, он не мог. Ребята, давайте все-таки быть чуть внимательнее к словам, которые произносим, и не спешить выдавать собственные ощущения, собственные желания за реальность. Также сегодня очередной день в деле Ефремова, его доставили в суд. Вот я как раз вам сейчас показываю новый день, новый суд. Это видео РИА Новости. Мы, конечно, в течение дня будем за этим следить и будем вам рассказывать. Ему несутся вслед крики, кто-то кричит «невиновен», кто-то ему кричит «ну что, вспомнил?». Но мы с вами понимаем, что этот человек ничего не вспомнит. У него совесть уже давным-давно пронюхана и пропита. Следующий с мамой о прекрасном, а в 10:30 я страшно зажгу. Мне есть что вам сказать, у меня есть гениальный бизнес-предложение. Смотрите нас, Соловьев Лайв, на YouTube.